Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Револьвер», Ростислав Ищенко с нами. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте и в Ютубе тоже можно смотреть. Давайте начнем с чего? Давайте начнем с Шольца, который в очередной раз что-то сказал. Он работает над планом по Украине, допускающий уступку территорий. Не немецких, украинских территорий, которые и так уже
уступлены,
да, и, соответственно, вошли в состав Российской Федерации. Вот. Но интересно, к чему все это? Это ритуальные заявления опять какие-то?
Нет. Ну, у Шольца проигранные выборы в нескольких регионах. И 0,0 шанса сохранить коалицию правящей после следующих выборов, они приближаются. А он, между прочим, заявил, что он собирается опять баллотироваться на пост канцлера. Надо что-то новое придумать, что-то обещать избирателям. Ну, в частности, окончание боевых действий на Украине должно привести в целом, ну, по идее, по крайней мере, избиратели немецкие могут так думать, к возвращению прекрасного старого мира, в котором Германия была зажиточной и благородной. Почему нет? А вот, соответственно, Шольц пытается найти вариант, при котором его, ну, если не вся коалиция, по крайней мере, его социал-демократы, значит, как-то смогут удержаться во власти, удержать большинство в парламенте, ну, не личное большинство, по крайней мере, представительную фракцию в парламенте, потому что сейчас они... По-моему, у них сейчас худший результат планируется за все время их существования.
И связано это с Украиной?
Ну, это связано не только с Украиной, связано, в первую очередь, с германской политикой. Потому что на кого-то Украина влияет позитивно, на кого-то негативно, на кого-то вообще никак не влияет. Потому что я уже много раз говорил, каждый политик, каждое правительство само принимает решение о том, как себя позиционировать в данном кризисе. У нас любят говорить, ну, что там немцы, за них все решают американцы. Но вот за маленьких венгров не все решают американцы.
Но венгры так себя позиционируют.
А за больших, да, за больших немцев все решают американцы. Потому что как ты себя позиционируешь, так с тобой и поступают. Если ты во всем подчиняешься американцам и даже уничтожаешь ради их интересов свою экономику, ну, что потом обижаться?
Что тебе
украинцы
не слушают,
тоже уничтожили и свое государство, и свое население сейчас бодро уже к нулю приводят, значит, тоже, что американцы виноваты. Американцы защищают свои интересы. И если кто-то готов умирать за американцев, что они должны отказываться? Вот. А венгры нашли в себе силы сказать, что они не собираются жертвовать своими экономическими интересами, американским идеям. За что их клеймили? Позором и нехорошими словами. Так же, как наши любители светлого прошлого тоже любят говорить, а что такое, зачем, вот, что вы все о материальном, да, о материальном, что вы все о масле да колбасе. Значит, о духовном надо говорить. Вот американцы говорят все время о духовном, а венгры о материальном.
Но при этом американцы самые прожженные материалисты.
Ну, вы знаете, что всегда все, кто говорит в первую очередь, значит, о духе, они всегда стремятся к чему-то материальному. Меня, кстати, всегда удивляло, потому что, например, современный, сертифицированный коммунизм, это марксизм. Да? То есть раньше были разные коммунизмы, а сейчас в основном, значит, марксизм, различные его ответвления рассматриваются как сертифицированный коммунизм. Значит, марксизм атеистичен и материалистичен, то есть он ставит материю на первое место. Тем не менее, его нынешние последователи, как только им говорят, что, ну, вот все коммунистические, социалистические государства, они как-то очень бедновато жили по сравнению со своими, кстати, капиталистическими оппонентами. Они говорят, а что все о материальном? О духовном надо. Зато какая высота духа была? Так, чего о духовном, если это вообще-то материализм чистой воды?
Слушатель тут возмущается, говорит, а что, правда, слышали про уступки территории или это журналистская фантазия? Я вам цитирую, как было написано в прессе. Любопытно, кстати, что пишет об этом итальянская пресса, но со ссылкой на парламентский источник в Германии. То есть это намеренный слив? Вопрос для чего? Шольц, конечно, не впрямую это говорил, но пишут, что он готовит план мирного урегулирования украинского кризиса, который не исключает уступок России части территорий. Он хочет сподвигнуть Украину к любой ценой, к тому, чтобы идти на переговоры. Вот и все. Вот как это выглядит. В том же направлении, что и Шольц, продвигается часть Христианско-демократического союза Германии, включая крыло бывшего канцлера Меркель.
Ну, собственно, опять-таки, мы с вами уже много раз говорили о том, что и в Европе, в Соединенных Штатах есть часть политиков, которые выступают с вполне, кстати, разумным предложением. Значит, давайте заключим какой-то мир, значит, выторгуем себе сохранение части Украины, ну, а потом через какое-то время начнем все сначала, значит, когда ситуация изменится в нашу пользу. Но просто есть как нынешние правящие политические лидеры, которые в основном связали себя с украинским кризисом и не могут из него выйти таким образом. То есть, скажем, нынешняя правящая элита Соединенных Штатов не может уступить, физически не может уступить, потому что тогда у Соединенных Штатов исчезает даже такая, ну, она и так около нулевая, но, по крайней мере, какая-то, значит, виртуальная возможность выскочить из кризиса или, по крайней мере, продлить агонию своей системы, значит, еще на каких-то там лет 10, значит, так она сохраняется, когда они все-таки мечтают о победе в украинском кризисе, значит, о том, что они рано или поздно поставят Россию на колени и окупят все свои расходы и все свои проблемы. А если они сейчас идут на мир на российских условиях, то это все. Для них это экономическая, социальная катастрофа. Это прямо уже сейчас. Не через 10 лет, а прямо сейчас. Они, естественно, этого не хотят.
А как бы сделать так, ну, как это надо, сформулировать мысли какие-то? Ведь они прекрасно понимают, что, ну, какие территории? Можно до последнего украинца, конечно, сражаться, говорит, вы обязательно вернете себе.
Зачем же формулировать мысли? Какие территории формулируются за столом переговоров? То есть все приходят туда с запросной позицией. Мы вам ничего не отдадим, и мы вам ничего не уступим. Значит, а потом в ходе переговоров начинается торговля. Значит, стороны складывают на стол свои аргументы по принципу, а мы можем воевать до второго пришествия. Да нет, до второго пришествия не можете, потому что у вас людей нету. А мы пингвинов в Антарктиде наймем там и так далее. Значит, вот, в результате там выясняется, там, у кого нервы послабее, а если у тех и у других нервы прочные, то тогда у кого аргументы посерьезнее. Значит, и вырисовывается какая-то срединная линия, значит, кто насколько готов уступить, насколько готов подвинуться, и в результате они приходят к какому-то, кстати, результату, если не хотят к нему прийти. А если они к нему прийти не хотят, то тогда через некоторое время переговоры прекращаются, и все говорят, ну что ж, не смогли договориться, потому что наши оппоненты оказываются недоговороспособны. Они так говорят о нас, мы так говорим о них. Мы с американцами по поводу ядерного разоружения в 20 веке переговоры вели лет 30. Значит, а договорились только в самом конце. А до этого все время приезжали в Женеву, вели переговоры, значит, там иногда даже что-то подписывали, но потом разъезжались и продолжали клепать боеголовки и говорили, ну, они недоговороспособны.
Но сейчас-то вообще ничего не происходит, вот в чем дело.
Как это ничего не происходит? Война идет?
Нет, нет, я имею в виду каких-то там, как это, столов переговоров, но только не организуются, потому что там только конференция о мире во всем мире, потому что Россия должна уступить территорию. Они прекрасно понимают, что Россия не уступит территорию, так как это уже часть России. Поэтому кто отвоевал и может защитить, это их.
Пока идут боевые действия, да, значит, на дипломатическом фронте тоже формально идут боевые действия. Да. То есть все друг друга там пугают, пытаются давить и так далее для того, чтобы вызвать уступки соответствующие. Угу. При этом параллельно идет всегда зондаж. Он никогда не бывает там открытым, никогда не связан непосредственно с официальными лицами. То есть не будет министр иностранных дел писать письмо соседнему министру иностранных дел с вопросом, ну что, вы уже созрели для переговоров или еще нет? Идет зондаж через третьих лиц, через журналистов, при помощи спецслужб, значит, при помощи анализа прессы, при помощи общения тех же самых экспертов между собой там, и так далее. И таким образом выясняется позиция там, или возможность изменения позиции своего политического оппонента. И дальше принимается решение, значит, или усиливать на него давление, или наоборот выйти с какой-то инициативой переговорной, дать ему возможность за нее ухватиться там, и так далее. Угу. Это все сложные процессы, они всегда идут параллельно друг с другом. То есть никогда не бывает так, что вот там здесь у нас там с утра до обеда только война, с обеда до ужина переговоры. Значит, а потом спим, и с утра начинаем все сначала. Нет, всегда эти все процессы движутся одновременно, потому что всегда используются и политические, и экономические, и финансовые, и военные средства давления. Или они используются в разных сочетаниях, в разном количестве, значит, в зависимости от обстоятельств, в зависимости от ваших возможностей, в зависимости от того, как ведет себя оппонент и так далее. Вот. Поэтому, да, прямых переговоров нету и не будет, пока у сторон диаметрально противоположной позиции беседовать бессмысленно. Какой смысл приехать, значит, с позицией, значит, Украина требует, чтобы Россия ушла отовсюду, включая Крым и Севастополь, а Россия требует от Украины признать все территориальные изменения, значит, и плюс еще там длинный список требований. Угу. Значит, и те, и другие говорят, на других условиях мы говорить вообще не будем, да? А как они досядут за стол переговоров, если на других условиях мы говорить вообще не будем? Других-то условий нету пока, ни там, ни с той, ни с другой стороны. Значит, соответственно, мы ведем наступление по принципу рано или поздно или не согласятся, или их не будет. Значит, они пытаются организовывать там разного рода психологические проблемы. Акции, террористическое давление для того, чтобы опять-таки сломать внутреннюю устойчивость России. Если нельзя победить изнутри, снаружи, значит, надо победить изнутри. Вот. И заставить такие ее принять, ну, если не полностью свои условия, то, по крайней мере, подвинуться серьезно еще до начала переговоров. И, опять-таки, это все процесс. Да? То есть дальше будет видно, там, пройдет, допустим, месяц-другой, посмотрим, где будут находиться наши войска. Значит, посмотрим, что может Украина предложить в ответ. То есть если она каким-то чудом соберет там новую армию в 10 миллионов, да, ну, тогда, очевидно, надо будет садиться за стол переговоров. Если, допустим, возникнет угроза общеевропейской войны, надо будет думать, насколько эта угроза серьезна и насколько европейцы готовы идти до конца.
А сейчас можно это понять, нет?
Нет, это никогда не понятно заранее.
Ну, по косвенным факторам, там, объявление, понимаете, что в течение двух лет мы...
Я вам когда-то уже говорил, что в любом процессе, да, всегда возможен целый букет решений до тех пор, пока вы не прошли развилку. Вот вы прошли развилку, да, какое-то количество решений отвалилось, они больше уже невозможны. Угу. Вот сейчас мы еще развилку не прошли, сейчас возможно развитие и по мирному пути, и по военному пути, и вообще как угодно, и даже по стагнационному пути. Но мы к ней приближаемся, потому что вот сейчас должна отваливаться Украина. Я поэтому в конце прошлого, начале этого года говорил, что хоть у нас там и прогнозируют высокосный год тем самым тревожным, но тревожным будет следующий после высокосного, потому что в высокосном, в 24-м, мы должны Украину добить. То есть даже если там формально она еще как-то существовать будет, то все равно уже будет понятно, что вот она уже отвалилась или отваливается. И, соответственно, Западу надо будет принимать какие-то другие решения, а договариваться он с нами все равно не собирается. Значит, он будет искать другие формы воздействия, и поэтому 25-й год для нас станет более сложным, потому что, во-первых, конфронтация с Западом перейдет на, фактически на прямой уровень, да, сейчас между нами буфер, мы просто выбрали себе площадку на Украине и там воюем. Значит, могли выбрать другую, но подошла эта. Значит, вот, там мы просто сталкиваемся с ними лицом к лицу. И вот тогда им надо принимать решение. Им надо принимать решение. А как они дальше? Они садятся за стол переговоров на наших условиях. Тогда уже и наши условия поменяются. Потому что если Украины уже нет, то тогда а что делить-то? А вот. Какие будут наши условия тогда? Они для них будут как-то приемлемы или совсем неприемлемы, мы же тоже не знаем. Угу. Значит, либо они продолжают конфронтацию. Какую конфронтацию они продолжают? Как говорят прибалты, давайте нападем, и пусть американцы воюют. А американцы будут воевать за прибалты.
Да в том-то и дело, что вряд ли. Ну,
вот, скорее всего, нет. Да?
Значит, но, или, правда, или, за себя или, в Европе они будут
воевать. Или так, как предлагают американцы. А давайте мы просто у русских границ будем размещать дивизию за дивизией, будем размещать ракеты. Далее пусть русские напрягаются и вступают в гонку вооружений, значит, с нами, и тоже размещают войска. У них все равно население меньше, чем даже в одной только Европе, не считая уже Соединенных Штатов, значит, рано или поздно выдохнутся. А тут вот приходит Шольц, кстати, и говорит, помимо того, что он собирается, ну, правда, это не Шольц сказал, это кто-то из его этих самых министров сообщил, что все, что Германия там собирается произвести в своем ВПК за ближайшие 5 или больше лет, Россия производит за полгода. И выясняется, что вроде бы как людей меньше, и даже это самое, как у нас любят говорить по ВВП, мы от них очень сильно отстаем, а то, что надо, так производим больше вроде бы. А угу. В таком случае можно ли выиграть с нами противостояние, переводя его вот в такую вот фазу стагнационную, значит, за счет ну, просто гонки вооружений, за счет давления военного на границе. Может быть, и так нельзя выиграть. Но, то есть Западу надо будет принимать решения. Значит, и эти решения, по большому счету, они, хоть их кажется и большое количество вариантов, но значит, часть из этих вариантов поведет нас по дороге к войне, и часть из этих вариантов поведет нас по дороге к миру. Значит, а дальше будут свои развилки, то есть можно будет к войне бежать быстрее, можно будет тормозить и даже пытаться свернуть опять, так сказать, на боковую дорожку, где-то перескочить опять на мирные рельсы, вот так далее. Заранее ничего сказать нельзя, заранее, как будут развиваться события. Можно, можно просчитать определенные тенденции, сказать, могут так, могут так, могут так. Значит, потом вот, происходит следующий этап, отваливается Украина. Да, тогда Запад принимает решение, мы видим, какое решение он принял. И тогда можно будет сказать, вот сейчас, значит, допустим, увеличилась опасность войны резко. Или же, скажем, наоборот, мы сейчас ведем переговоры, у нас есть хорошие шансы стабилизировать ситуацию и договориться о прекрасном новом мире, в котором всем будет хорошо.
Но мы-то утверждаем, что, соответственно, когда украинский фронт посыпется, и европейцы, американцы поймут, что концепция не сработала, что они как будто бы будут согласны на какие-то условия, выявленные, там, выдвинутые Россией. Но вряд ли это будет, потому что фундаментальное это противостояние, оно все равно сохранится.
Во-первых, мы ничего не утверждаем. Вот. Во-вторых, когда фронт посыпется, он уже сыпется. И они пока не готовы, потому что усыпание фронта – это тоже процесс. И всегда есть надежда, что он стабилизируется и сыпаться перестанет, и можно будет протянуть еще несколько месяцев, а несколько месяцев – это выигрыш времени, а выигрыш времени может дать и стратегический выигрыш в конечном итоге. Вот. Поэтому пока что никто не собирается наши условия обсуждать. Хотя, как видите, вот появляются даже такие казусы Шольца, да, когда внутриполитические проблемы заставляют германского канцлера скорректировать свою внешнеполитическую позицию. А так, ну, понимаете, они не хотят нам уступать, да? Но, повторяю, дальше надо принимать решения. Вот, допустим, не просто фронт посыпался, да, не просто посыпался, как сейчас, а фронта вообще нет. Вот сейчас армия Украины сдается и разбегается с большей скоростью, чем это было раньше. Но еще чуть-чуть эта скорость увеличится, и воевать станет просто некому с украинской стороны.
Но так, это вариант просчитан
Западом. В таком случае продвижение, которое сейчас ускорилось, ускорится еще. Значит, а, соответственно, времени на принятие решений срок сократится, потому что раньше нам чего говорили? Ну, видите, мы тут одно село берем 2 года. Сколько можно воевать на Украине такими темпами? А 2000 лет можно. Значит, поэтому времени полно для принятия решений. А когда, кстати, темп ускоряется, тогда и время сокращается. Будут ускоряться еще там, будут сокращаться еще время, значит, надо будет думать быстрее. Но есть процессы, которые нельзя перепрыгнуть. Ведь надо согласовать свои позиции со своими, кстати, партнерами по коалиции. Надо внутри своей страны провести работу, убедить, что уже пора заключать мир, потому что только что вы вели военную пропаганду, значит, соответственно, и народ, ваши политики, они настроены дальше на войну. Причем, допустим, политики уже впряглись в эту струю, они не могут сразу выпрыгнуть. Им надо сделать несколько боковых шагов, значит, надо, значит, сказать, ну вот, появились новые аргументы и так далее. Но все это требуется время, пусть немного, но время.
Но мы-то сейчас понимаем, что хорошо, добьемся того, чтобы фронт сыпался. Но дальше стратегически у нас есть,
дальше
с вашей
точки надо
зрения, видение, да, как работать дальше с Европой?
Дальше нам тоже нужно, какое видение? Значит, если Европа сама не видит, что будет дальше?
Да ладно, она не видит. Нам тогда надо этим пользоваться, если она не видит.
Подождите, что значит, чем пользоваться? Пасеку там большую строить или что в Европе?
Нет. Каким-то образом выдвигать свои условия. Тогда, а то мы постоянно ждем, кто там к власти придет, и тогда мы будем действовать.
Подождите, мы и выдвигаем свои условия.
Вопрос пойдут на них.
Мы выдвинули свои условия, да, прекращение боевых действий.
Мы еще в декабре выдвинули 21-го года,
пока что их никто не принимает, поэтому боевые действия продолжаются. Вы говорите, ну вот они, да, они когда-то прекратятся. Вот, допустим, значит, все, Украины нет, наши войска стоят на польской границе. Значит, дальше. Европа может отказаться вести с нами переговоры, все равно. И сказать, вот у нас вот есть там какие-то остатки украинского правительства, значит, и хоть Россия видит это правительство в изгнании, но в изгнании сейчас проживает больше украинцев, чем на территории Украины, поэтому это вполне себе легитимное правительство. Ну, а мы сейчас у себя в ЕС вообще устроим выборы, и всех украинцев, которые у нас живут, мы их перепишем, они будут тут голосовать у нас за свое правительство. Могут и так сказать, что нет. И еще и будут себя претензии предъявлять. Будут говорить, смотрите, вы провели этническую чистку, вот у нас теперь новые палестинцы, которые живут в Европе, мы сейчас вообще им тут еще и лагеря беженцев построим, чтобы всем показывать.
Но если отталкиваться даже от этих утверждений итальянской прессы, что Шольц там что-то предлагает, а еще он говорил, что мы обещаем там довести до ума расследование по Северным потокам, то есть вопрос, насколько сильно Германия стремится к некой там, не знаю, стратегической автономии, что выгодно нам бы было тоже,
подождите, ну, или причем, нет? Причем здесь Германия стремится? Во-первых, обещать не значит жениться, во-вторых, Шольц не Германия. Шольц надо укрепить свои позиции на выборах. Значит, вряд ли он это сможет сделать, потому что там проблема не только в, этом самом, в том, что Шольц говорит, но и в том, что Шольц делает. Угу. И серьезно исправить экономическую ситуацию он не сможет до этого, до выборов. Значит, и серьезно изменить там проблемы, которые раздирают Германию, в том числе миграционную проблему, в том числе, кстати, и проблему не только с сирийскими, но и с украинскими мигрантами. То, что он не сможет изменить. Он изменить свой внутриполитический курс серьезно не сможет к тому времени. Поэтому, ну, сейчас он поговорит, посмотрит, ситуация не изменится, и тогда он будет делать ставку на то, что надо самое просто дальше следовать фарватере Соединенных Штатов, и пусть Соединенные Штаты думают, как обеспечивать победу Шольца на выборах. Угу. Пусть подключают свою прессу, значит, пусть подключают свои спецслужбы, пусть там, не знаю, убивают оппонентов Шольца внутриполитических, пусть производят государственный перевод в Германии, это уже их американское дело. А Шольц все, что мог, все сделал.
Слушатель наш говорит, если мы понимаем, что можем разгромить Украину на поле боя, зачем выдвигать условия прекращения боевых действий?
Потому что если можно получить искомое без боевых действий, зачем воевать? На фронте погибают люди, материальные ценности, в том числе, кстати, и материальные ценности украинские, которые стали бы наши. Если бы мы присоединили бы весь Донбасс без выстрела, не было бы там разрушенных городов сейчас. А сейчас это разрушенные российские города. Авдеевка – это не украинский город, это российский. Он разрушен, стерт с лица земли. И со многими городами, с Бахмутом то же самое происходит. Сейчас то же самое будет с Часовым Яром, там, с другими. Это уже российские города. Надо понимать, что мы сейчас берем российские города, которые находятся на конституционной российской территории. А потом еще Херсон, Запорожье впереди. Их тоже сели с лица земли. Это российские города, между прочим, российские областные центры. Не хуже Курска. Давайте Курск сотрем с лица земли. Чего нет?
Там Алудин, кстати, говорил, что удалось взять снова под контроль несколько населенных пунктов.
Так вот именно, а зачем терять людей и материальные ценности, если можно просто договориться? Если нельзя договориться, тогда понятно.
Давайте после новостей продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ростислав Ищенко здесь. Бонжоу Джон говорит, Одессу так и не возьмем, я так понимаю.
Почему не возьмем? Может, возьмем, может, нет.
А по поводу американских... Нет, не санкций, вру, это я сейчас прочитал новости просто по поводу снятия санкций. А по поводу дебатов тоже слушатели вас спрашивают. А как оцениваете дебаты между Харрис и Трампом? Почему же ее так пытаются топить? Она же всего лишь просто не к месту смеется. Почему делают такие выводы по поводу нее?
Никак не оцениваю. Я вообще дебатами не интересуюсь, не смотрю их.
Да?
Я даже в самое выступление отечественных политиков не смотрю.
Но у нас и дебатов-то толком особенно
нет. Я даже выступления не смотрю, потому что зачем тратить там полчаса, час, четыре часа времени на все это удовольствие?
Анализ. Если
потом за 10 минут можно получить все самое важное, что там было сказано. Если там вообще что-то было важное сказано.
Ничего особенного, только Трамп в очередной раз там как-то ее назвал. Ты позоришь страну, что-то такое, в общем, поспорили они об Украине.
Вообще дебаты — это шоу.
Это правда.
Значит, я в цирк не хожу с глубокого детства. Мне там стало скучно еще лет 8. Так что зачем мне шоу?
Да? И никак иначе. По поводу северных потоков к Шольцу возвращаемся, поэтому по поводу Америки, товарищи, сейчас не про дебаты не будем говорить, по поводу Шольца и северных потоков. Все-таки для Германии проблема взрыва северных потоков и тормоз в расследовании.
Угу. Как вы думаете? Для Германии, конечно, проблема, но сейчас это стало проблемой для Шольца. То есть, просто раньше это не было проблемой для Шольца, а сейчас это для него тоже проблема. Значит, поэтому сейчас это в очередной раз, значит, всплывает на свет Божий. Если бы это для Шольца проблемой бы не стало, об этом мы просто бы не говорили. Ну, все давно знают, что северные потоки взорваны. Даже знают в целом, кем и как, и почему и наущение взорвано там, и так далее. Вот. Ну и что? Кому это мешало, значит, последние там, пару лет? Да никому, об этом тоже не особенно сильно вспоминали.
Угу.
И сейчас пройдет 2 недели, про северные потоки забудут, потому что не закроется другой информацией. Сейчас просто сейчас Шольцу стало больно, он ищет возможность выскочить из негативной для него внутриполитической ситуации. Значит, поэтому по поводу северных потоков тоже заговорили, потому что и германское правительство этим постоянно били. Им говорили, ну а вот там американцы уже признали, что до украинцев взорвали северные потоки. Так вы будете дальше помогать им? Они же ваши. Это же не просто, это же не российское. Это же общее. То есть ваше это тоже, да? Это ваше имущество взорвано. Нанесен ущерб вашей экономике. Это агрессия против Германии.
А они ничего сделать не могут,
вот.
Видимо.
Значит, соответственно, им надо реагировать. Вот они реагируют как-то тоже. Говорят, будем расследовать дальше. Ну, а что Шольц может сказать?
Но расследовать страшно, потому что тогда...
Нет, расследовать не страшно. Страшно прийти к определенным выводам.
Да.
Ну, то есть потом надо... Тогда, когда выводы сделаны, да, надо потом объяснять, какие мы меры примем. А пока выводы пока не говорят, ну, мы будем расследовать дальше. Расследовать можно вообще до второго пришествия. Вот, например, да. Убийство Кеннеди расследуется до сих пор. Хотя в нашей стране каждый второй знает, кто и за что убил Кеннеди, правда, у всех разные версии.
Так в Америке, наверное, знают. Но официально не могут никак докопаться.
В Америке об этом давно забыли, у них уже масса новых президентов прошла. У нас Кеннеди любят до сих пор. Причем чем дальше, тем больше. Поэтому из знатоков того, кто и как его и за что убил, у нас значительно больше, чем в Соединенных Штатах. Ну, это не важно. Ну, расследуют себе, расследуют убийство в Кеннеди. Могут еще 200 лет расследовать. Есть вещи, которые тоже расследовали и недорасследовали, ничего не... к окончательным выводам не пришли. Там, что происходило 200 лет назад и 300 лет назад, и даже совсем недавно что происходило. Например, никто таки не знает, почему Гесс прилетел в Британию. Хотя вот это происходило совсем недавно, на глазах у всех. И более того, он потом еще сидел больше 50 лет в тюрьме. Это были почти 50. Вот. Угу. То есть, в этом самом, под охраной союзников. И никто не знает до сих пор, почему он прилетел.
Николай спрашивает, скажите, но разве Европа не хочет стать снова великой? Ну, видимо, перефразируя, делая аллюзию на американскую, вот это, на американский лозунг.
Мало ли кто чего хочет. Китайцы тоже хотели стать снова великими, начиная с династии Юань. Вот Мины свергли Юаней, потом Цини свергли Минов, потом Цини свергла народная революция во главе с Сунь Ятсеном, потом пришел Чан Кайши, потом шел Мао Цзэдун, а великими они стали становиться только при Дэн Сяопине. И до сих пор еще становятся, в процессе находятся.
Угу.
Становятся снова великими. Еще неизвестно, чем это закончится. Станут или не станут окончательно снова великими. Мы тоже не все время хотели быть великими. Иногда получалось, иногда не получалось.
Но здесь, насколько я понимаю, логика России следующая, которую не слышит ни американцы, никто. Мы, будучи ядерной страной, все равно, там, большой страной, не стремимся наживать себе каких-то непримиримых врагов. И мы стремимся с ними торговать. Но проблема в том, что те, с кем мы стремимся торговать, воспринимают нас как непримиримого врага. И, соответственно, как бы и торговать хотят, наверное, но и победить желательно. Потом, чтобы все бесплатно досталось.
Потому что нам сейчас выгодно, значит, побеждать мирным путем. Ну, они находятся в кризисе, в системном кризисе, их система умирает, они ее вовремя не реформировали, поэтому мы просто выигрываем, совершенно без приложения всяких военных усилий. Да. Нам боевые действия не нужны были и не нужны сейчас. Для нас это только лишний расход. И так или иначе мы, кстати, выходим на доминирующие позиции в мире. Причем без войны это обходится дешевле и быстрее. В свое время, в начале 18 века, да, у нас со Швецией был вечный мир, что не помешало Петру вместе с этими самыми, вместе с нашими союзниками, с Данией, с Саксонией, напасть на Швецию. Хотя Швеция воевать с нами не собиралась. Ее все устраивало. Напали, потому что вечный мир в том виде, в каком он был прописан, без территорий по Прибалтике, нас не устраивал. Он глушил нашу торговлю, он убивал нашу экономику.
Да.
Точно так же мы, допустим, пробивались к Черному морю, которым никогда не владели. Мы пробивались к нему, начиная с первых киевских князей и заканчивая Екатериной Великой, пока не пробились. Тоже это было в интересах нашей торговли. Точно так же владимирские князья, как начали душить Волжскую Булгарию, это там, где сейчас Казань и Татарстан, да, так до тех пор, пока до Астрахани не дошли, и Каспийскую торговлю по Волге полностью не открыли, не успокоились, а дошли не только при Иване Грозном. То есть это интересы экономики. И никто не спрашивал, да, справедливо или несправедливо там завоевывать все это. Значит, вопрос был, или мы, или они, или нас задушат, потому что тогда это самое... мы будем зависеть экономически от большого количества посредников, нам просто будет невыгодно торговать. И с нами будет невыгодно торговать. Или же мы задушим. Значит, пока есть военная возможность решить свои вопросы, они поступают точно так же. Другое дело, что у них нет военной возможности решить свои вопросы. Поэтому они используют военные действия только как повод для экономического, финансового, политического давления, для попытки подорвать страну изнутри и так далее. То есть они не собираются Россию завоевывать сейчас. Они понимают, что это невозможно. Они пытаются ее взорвать изнутри. Они пытаются ее удушить экономически. А военные действия – это повод, потому что иначе, а как они пришли бы и сказали бы европейцам, американцам, вы знаете, мы сейчас начнем душить Россию санкциями и подрывать ее изнутри? Им бы сказали, что с дуба упали, а зачем? Мы же торгуем, у нас же все хорошо.
Нет, но они же так и собирались делать, но, правда, очень быстро думали, что сдуются.
Поэтому они вначале спровоцировали конфликт, потом пришли и сказали, вы знаете, смотрите, такая большая Россия, она напала на такую маленькую Украину. А вы знаете, Украина все недавно освободилась от российского господства. Они их угнетали тысячелетиями. Вот почитайте украинские учебники.
И вот там сейчас, написано мало
да, что. И вот сейчас Россия опять пришла их угнетать. Мы должны помочь маленьким украинцам. Значит, но вы же не хотите воевать с Россией, у нее ядерное оружие, да?
Поэтому лучше умрите так.
Да, поэтому давайте мы будем давать Украине оружие, будем давать ей деньги, Украина будет воевать, а мы введем санкции против России для того, чтобы задушить ее экономически и показать ей, как они говорят, для того, чтобы для России, значит, стала, цена поднялась.
А еще будем заранее говорить, постоянно, точнее, говорить на протяжении 3 с лишним лет, что это в России руководство не с той ноги встало и решило СВО начать, потому что ничего не предвещало.
Да, так вот, для них это принципиальный момент, потому что Россия, во-первых, является политико-экономической альтернативой. То есть независимая от Запада Россия демонстрирует, что можно жить так и является альтернативным центром притяжения. И поскольку условия в русском мире, да, становятся лучше, а в американском хуже, то начинается, значит, быстрый дрейф из американского мира в русский. И если не предпринимать военных усилий, то этот дрейф будет очень быстрым, тогда бы вся Европа постепенно бы сюда перекочевала, американцы бы остались бы просто, кстати, на бабах. Значит, их это категорически не устраивало, и другого варианта, кроме как военные действия, у них не было. Но, повторяю, напасть сами они не могли. Елена, потому что времена, когда можно было воевать самим, прошли с появлением ядерного арсенала. Значит, соответственно, им надо было устроить прокси-войну, что они, собственно, и сделали.
Елена говорит, раньше все боялись применения нами ядерного оружия. В итоге на нашей территории захват. Мы воюем обычным оружием. На это смотрят, например, японцы. Видят нашу слабость, и там может возникнуть вариант вторжения на Курилы. Почему нет? Ведь не факт, что Россия ответит ядеркой, так же с Калининградом. Финляндия на Выборг смотрит, Россия показывает слабость. Никто же не верит в ядерный ответ. А как будто она, как это, демонстрация, удар ядерным оружием, это вот прям единственное, что можно сделать. Ну, правда.
На протяжении всей второй половины 20 века, после удара по Японии, Америка никогда не применяла ядерное оружие. При этом она проиграла Вьетнамскую войну, проиграла Афганскую войну. Сейчас ее выдавливают с Ближнего Востока. Она демонстрирует слабость. Скоро придут русские и скажут, верните Аляску. Чего они по нам не ударили ядерным оружием? Логика же та же. Мы им отказались подчиняться 20 лет назад. Мы жили в американском мире. Мы признавали американскую гегемонию. Потом перестали признавать. Но надо было нанести удар ядерным оружием. А они не нанесли. Значит, они показали свою слабость, и теперь весь мир от них отворачивается. Все. Логика та же абсолютно.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники, люди хотят что-то у вас еще спросить. Здравствуйте, слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, Сергей зовут. Да, а вот Сергей. Концептуально вы говорите, западный мир в кризисе вымирает, а мы перспективно, так сказать. Но достаточно открыть конституцию, чтобы понять, что у нас иерархическая система и ценности, и управление. А западная система эгалитарная, то есть основанная на частной собственности, разделении властей, там, национальных государствах, системы. А концептуально-то человек именно Homo sapiens сформировался как эгалитарное преимущественно существо в противовес мартышкам и павианам, которые были как раз иерархические. Были.
Спасибо. Не знаю, есть вам что сказать на это?
Ну, говорить я на эту тему могу вообще-то долго. Я только не слышал, чтобы я говорил, что западный мир вымирает. Может быть, это было обращение не ко мне, а вы к какому-то более широкому кругу людей. Значит, я слышал, что находится в системном кризисе. Западная система, политика экономическая, находится в системном кризисе. Системный кризис не зависит от того, эгалитарная система или иерархичная. Где у нас в Конституции написано, что наша система иерархична, я не знаю, в какой статье.
Там нет таких слов, по-моему. Ну, вот.
Значит, да не по-вашему, там нет таких слов, в принципе. Вот. Дальше, самыми демократичными в мире, эгалитарными, в 30-е годы были конституции Советского Союза и Италии, соответственно, сталинская и муссолиниевская. Значит, насчет систем, их эгалитарности и иерархичности, значит, можно подумать. Тех, которые существовали при этих конституциях. Значит, насчет того, что человек появился в противовес мартышкам как эгалитарное существо, это либо, значит, глубокое заблуждение, либо наглая ложь, потому что все человеческие системы абсолютно иерархичны. Значит, начиная от школы и заканчивая армией, государством, везде все иерархично выстроено. Да? Значит, везде есть начальники и подчиненные. Абсолютно эгалитарной является анархическая система, она никогда не оформлялась в качестве системы и не могла действовать. Вот, потому что даже банды анархистов не могли жить в, собственно, значит, в условиях идеального анархизма. Да? Значит, почему Запад является эгалитарной системой, вообще себе не представляю, потому что Запад сам сейчас стонет, да, и говорит об установлении леволиберального тоталитаризма там. Значит, дальше, почему система, записанная в Конституции, должна в реальности отражаться в жизни, я тоже себе не представляю. И опять-таки, где в западных конституциях написано, мы живем в эгалитарной системе, в противовес иерархичной системе всяких мартышек. Вот. Ну и, наконец, если мы существуем, даже если принять, так сказать, ваше утверждение как... соответствующей действительности, да, если мы существуем в иерархической системе, значит, то от мартышек до нас прошли уже, ну, если не миллионы, то сотни тысяч лет.
Угу.
Значит, как-то она просуществовала, получается. А эгалитарная система, построена по западным принципам, существует не более 200 лет. То она постоянно меняется. Сейчас это не та система, которая была 100 лет назад, а 100 лет назад это не та система, которая была 200 лет назад. То есть, какой системе мы тогда вообще говорим, о каком эгалитаризме или какой иерархичности? Вот, ну и, наконец, если просто выскакивать в эфир и говорить лозунгами, значит, мы фиолетовые, а они синие, поэтому мы хуже, а они лучше.
Поэтому мы разные. Да. I believe I can fly говорит, по Японии жахнуть, конечно, можно, они все равно забудут, но это тонко подмечено, но что, что здесь?
Почему забудут? Они хорошо помнят, просто сейчас об этом говорить нельзя.
А сейчас об этом? А вот, почему они?
Потому что американцы обидятся, японцы от них... Это страшно, кстати, потому что мы тоже о многом не говорили, и даже сейчас не говорим, значит, причем совсем не со странами, которые нас сильнее, а странами, которые нас значительно слабее.
В значит, надежде, только, что...
Которые, да. Нет, которые вообще от нас зависят. Мы о многих вещах не говорим. Значит, для того, чтобы не дразнить гусей, потому что нам это невыгодно. А зачем?
Но есть проблема в том, что, как это, постоянно извиняться за все на свете, в любом случае, те, перед кем извиняешься, они, в конце концов, обнаглеют и все равно будут говорить, ты виноват.
Подождите, я не говорю, что надо извиняться во всем свете. Я говорю, что мы о многих вещах не говорим. И даже если это там потом кажется неправильным или оказывается неправильным, то в момент, когда такие решения принимались, да, они представлялись правильными. Например, когда они говорили о бандеровских зверствах в Белоруссии, значит, да. То, соответственно, это не говорилось для того, чтобы укреплять дружбу народов в Советском Союзе. Да? Когда, кстати, Россия на протяжении последних 20 лет, даже последних 30 лет, нет, последних 20, потому что там раньше было законодательство попроще, значит, фактически отказывала в гражданстве постсоветским русским, неважно, где они появились, там, в Казахстане, в Таджикистане, на Украине, в Прибалтике. Значит, зато открывала двери перед мигрантами из Средней Азии, значит, широко. Это тоже была, значит, политика, ориентированная на потребности момента. Это, на этом самом, на Украине и в Казахстане очень ревностно относились к тому, что самое, там, да. Русские могут иметь двойное гражданство, что они могут там переехать в Россию, там, или Украина вообще по этому поводу рыдала, потому что все украинцы русские, если все уедут в Россию, то кто останется на Украине? И стремилась как можно дольше удерживать людей в своем гражданстве. Россия шла навстречу, Россия применяла, кстати, вопреки своему собственному законодательству, только на уровне инструкций, она применяла такие условия для получения гражданства выходца из Украины, что их практически нельзя было преодолеть. То есть его могли получить единицы, хотя желали там сотни тысяч, если не миллионы. Соответствующие условия есть. Почему? Потому что Россия была слабой, и потому что она совершенно не хотела портить отношения, и так не самое лучшее, со своими ближайшими соседями. Ей надо было пережить этот момент слабости.
Чтобы понять, что надо двигаться дальше,
для того, чтобы потом начать диктовать свои условия. И по мере того, как она эту слабость переживала, она начинала свои условия диктовать.
А вот
но опять-таки, у нас, допустим, сейчас, наверное, есть, кстати, значительно больше, более серьезный враг, да, и более серьезные проблемы, чем устраивать разборки со своими соседями в том, в тех случаях, если эти соседи нас не сильно напрягают. Когда они начинают прыгать и наглеть, да, их тогда можно по шляпку в землю забить, а можно и не по шляпку, значит, чтобы потом еще было с кем общаться. Вот. Но если они нас не сильно напрягают, то устраивать с ними выяснение отношений до тех пор, пока есть более серьезный враг, тоже нерационально. Потому что это не только, кстати, нормальные государства, которые живут тысячелетиями, но и нормальные люди, которые хотят свою жизнь нормально прожить, они решают проблемы степ-бай-степ. Они не пытаются быть врагами всех сразу. Они выбирают одного врага, уничтожают его и переходят к следующему. А до этого следующий враг у них еще друг. Он может даже помогать уничтожить предыдущего врага. Вот. Для государства это тем более актуально. Потому что в этом самом, в человеческом мире хоть действуют какие-то законы, гарантированные государством. А в международной политике законы действуют только те, которые ты можешь обеспечить своей силой. Если ты враг всем, то тебя задавят. А Сирия пыталась, тогда не было, правда, ядерной бомбы, да, но Сирия создала мощнейшую армию, вооружила ее железным оружием, на тот момент самым передовым. По этому самому. После сирийской такая армия появилась аж в Риме. И пыталась долгое время диктовать свои условия всему Ближнему Востоку. И диктовала 150 лет. А потом ее задушили. Потому что собрались все вместе, устали бояться, все вместе собрались и задушили. И исчезла она в течение буквально каких-то 20-30 лет несчастных. Растворилась во времени и в пространстве, ничего не осталось от нее. Даже ученые до сих пор спорят, нынешние ассирийцы – это те ассирийцы или какие-то другие ассирийцы, просто название перекочевало.
По аналогии сейчас с чем проводите?
Да, поэтому плодить себе врагов – это самое последнее дело. Пугать всех – это тоже самое последнее дело, если они не испугаются. Вот американцы шли по методу, мы всех будем пугать. Да. Мы всех будем подавлять. Потом выяснилось, что не все пугаются, не все подавляются. И что?
Ну и сейчас они в замешательстве находятся. Ну, да, надо еще сильнее напугать.
Теперь надо решать, со всеми воевать или там, бомбить Россию, наносить по ней ядерные удары и ожидать ответного. Или искать какие-то другие варианты, а хороших вариантов для них уже нет.
Ну вот Байден подтверждает, что США работают над отменой ограничений на удары вглубь России. Например.
Не, ну это они давно говорят.
Продолжают пугать.
Там никаких ограничений, по большому счету, и нету, кроме передачи оружия. Ну, то есть, Украина так наносила удары вглубь России. Там чуть ли не на 1000 километров и беспилотники залетали. Вопрос заключается в том, американцы оружие свое дальнобойное передадут, своими ракетами бить разрешат или
да
нет?
Да разрешат, наверное, если вот. Нидерланды разрешили, значит, они разрешат.
Понятное дело, что разрешат, просто успеют или не успеют.
До чего? До того, как фронт осыпется полностью?
До того, как Украина кончится.
Но просто кажется, что они сейчас активизировались ровно потому, что Украина кончается.
Ну, они-то активизировались, но они сказали, даже когда они вот буквально пару недель назад серьезно рассматривали вопрос о передаче ракет, они сказали, что они их успеют передать не раньше ноября. Но это, в общем-то, не такой большой срок. Значит, раньше они вообще годами тянули передачу. Значит, ну, ноябрь месяц для Украины тоже может уже оказаться критическим. Значит, ракеты еще должны дойти, их еще надо успеть использовать. Где в это время будет линия фронта, и будет ли она, тоже никто не знает. Вот. Поэтому просто сейчас такой момент, да, когда все может рухнуть вот разово и больше не восстановиться. Я это прекрасно понимаю, это в Америке, и в Германии. Значит, поэтому основную помощь Украине Запад сейчас откладывает на ноябрь-январь.
Ноябрь, да.
То есть ноябрь – это прошли американские выборы, есть избранный президент, январь – это прошла инаугурация нового президента. А сейчас идут старые пакеты, значит, которые там еще раньше были согласованы там, и в относительно небольших количествах. Значит, они переносят, сделая Зеленского, попытаться пробить эти ракеты как можно быстрее, что он и пытается сделать.
Ростислав Ищенко был с нами. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск. Я к вам в 2 часа вернусь.